а из сумрака горницы, сверкая никелированными шарами, как ладья, выплывала высокая двухспальная кровать, накрытая белоснежным покрывалом. Маленький Сережа, так звали мальчика, не подавал ни звука. Он сидел недалеко от порога на низенькой, будто специально для него сделанной скамеечке, и, казалось, никак не реагировал на то, что попал в тепло. Только немного позже, когда собака, израсходовав на меня всю свою ласку, задел его хвостом, он негромко сказал: «Динка, не балуй!» И опять все та же недетская оцепенелость и погруженность в себя. «Сереж, хочешь сахару?» «Нет», — машинально безразличным голосом ответил мальчик. Но когда я, нагнувшись, протянул ему два белых куска, он вдруг приподнял голову, посмотрел на меня внимательно своими большими черными немигающими глазами и, тихо прошептав «спасибо», принял. Меж тем явилась Зина. Деловито и неторопливо, вытерев ноги, она привычным взглядом хозяйки окинула кухню и только тогда сказала: «Здравствуйте». Ее тяжелая, нахолодавшая рука, на секунду задержавшись в моей руке, не ответила на пожатие. Зина здоровалась по всем правилам учтивости, обязательной для самостоятельных, уважающих себя девиц. «Что ж ты, Зинаида?» — начал я с укором. «Ребенка на такой сырости оставила». «А ну его!» «Звала на телятник, не пошел. Мамку ждать буду. Ну и жди. Ее дождешься. Она как кукушка. В одном гнезде обогреется, в другое летит. Все чего-то ищет, как потеряла. А нынче моду взяла каждую субботу в поселок. Мало ей здешних мужиков». Мальчик вдруг поднялся со скамеечки и, молча опустив голову, постукивая калошами, пошел к двери. «Сереж, Сереж, куда ты?» Я хотел остановить его, но мальчик с неожиданной силой оттолкнул мою руку и упрямо, не оглядываясь, продолжал двигаться к порогу. Это ему не понравилось, что я о матери заговорила. «Иди, иди, да больше не приходи. Ишь какой! Я его кормлю, пою, а ему слова не скажи». «Ладно, не задерживайся», — кивнула Зина. «Пришла та, выжига». «Ну зачем ты так, Зинаида?» — заговорил я, как только за мальчиком захлопнулась дверь. «Разве можно так о матери при ребенке?» «Она еще не того заслуживает», — сердито заметила Зина. «Муж весной помер, деревом замяло. Без памяти ее тварь любил. А она, говорят, и при нем гуляла. Сережка-то неизвестно еще чей. Мужики как с ума посходили, нашли тоже ягодку. Она живет, как птица небесная. Уж вот не вру, спроси у нее, что завтра есть будет, не скажет. В том месяце пенсию за мужа получила 300 рублей. Деньги? Она как распорядилась? Сережке коня с хвостом купила, 200 рубликов выкинула. А у самой платье переменить нету. Ох, да что о ней говорить!» Зина махнула рукой. «Увидите. Прибежит. Она свежего-то мужика, как собака зверя, за версту чует». Все это говорила Зина, ни на секунду не забывая о деле. Через каких-нибудь 5 минут в кухне уже, весело завывая и распространяя малиновое тепло, горела плита. На Зину приятно было смотреть, крепкая, румяно-щекая. Она легко ворочила чугуны, сливала пахучую, настоявшуюся на сене воду, давила вареную картошку, глубоко запустив голые руки в ведра, потом слегка пружиня широкой спиной несла их скотине. Сырость и холод для нее не существовали. Она выходила на двор разогретая в одной ситцевой кофточке и возвращалась оттуда неторопливо, удовлетворенная, с мокрыми розовыми руками. Перед ужином она переоделась. В кухню вышла нарядная, с гладко зачесанными напомаженными волосами, в черных лакированных лодочках со скрипом. «Зинаида, да что с тобой сегодня?» — пошутил я. «Ты как жениха встречаешь». «А может, и жениха». Спокойно, без всякого смущения, с рассудительностью 25-летней девушки, ответила Зина. «Есть тут один на примете. Ничего бы, парень.